Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы говорим с Ириной Якутенко, биологом, научной журналисткой. Наша тема — когда будет новая пандемия? Что-то давно не было. Привет.
Привет.
Перед началом нашего разговора необходимо исполнить ритуал, напомнить про лайки, комментарии, подписку, особенно на YouTube. И понятно, что слова вам знакомы, вы уже привыкли пропускать их мимо ушей. Но, пожалуйста, не относитесь ритуально к тому, что я говорю вот прямо сейчас. Нажмите все, что полагается, это очень поможет. Дорогая Ирина, что там с вирусом Непах? Новости были на днях, мало кто из коллег удержался от заголовков «Новая пандемия». У тебя на канале в YouTube тоже в том же духе было. Я видел отличные цифры. Немножко по-другому мы про это поговорим, хотя советую всем и твое видео на YouTube посмотреть. В общем, почему снова предметом интереса становится сообщение с подтекстом таким очень тревожным, пугающим?
Ну да, это ровно такой заголовок был у меня в видео, в котором я, однако, объясняю, что нет, вирус Непах не имеет пандемического потенциала, точнее так, скажем, осторожнее, имеет очень низкий пандемический потенциал, поэтому, несмотря на пугающие цифры по летальности, она там в зависимости от штамма и в зависимости от вспышки, она может колебаться от 40 до 90%, а в некоторых вспышках и 100% заболевших умирают. Именно этого вируса бояться не стоит по целой совокупности причин, поэтому конкретно здесь можно немножко поужасаться и порадоваться, что мы не живем там, где, к сожалению, случаются вспышки этого вируса. А почему все люди так внимательно начинают сразу смотреть эти ролики и волноваться? Ну, это очевидно. Прививка коронавирусом, мне кажется, показала, что даже относительно мягкий вирус, относительно, он все равно убил несколько миллионов, там, 15 миллионов была консенсусная цифра, потом просто считать перестали, ну, потому что уже он с нами, эндемический вирус, и все дополнительные смерти, ну, как-то глупо приписывать вот к этой острой фазе. То есть даже такой относительно мягкий вирус убил огромное количество народу и, главное, в общем, разрушил работу мира. Как выяснилось, мир настолько сейчас, видимо, пытается все делать максимально эффективно, с минимальными задержками и так далее, что когда эти задержки происходят из-за коронавируса, да, были перекрыты логистические цепочки, и все стали работать из дома, а кто-то вообще не работал, вдруг выяснилось, что это просто катастрофически плохо сказывается на функционировании всего, и поэтому второй раз пережить это, конечно, никому бы не хотелось. Так что внимание и интерес к таким новостям понятны.
Дорогая Ирина, насчет Непаха, ты сказала, что потенциал для превращения в пандемию у этого вируса нет. Почему? Можешь объяснить?
Ну, по совокупности причин. Во-первых, не в последнюю очередь, потому что он такой тяжелый. Как я сказала, летальность от 40 до 90%, и это само по себе приводит к тому, что вспышки быстро угасают, потому что все заболевшие умирают. Для того, чтобы вирус хорошо распространялся, заболевший должен достаточно долго быть достаточно активным и при этом уже распространять вирус для того, чтобы заразить как можно больше народу. И, понятное дело, максимальным потенциалом в этом плане обладают вирусы с респираторной передачей. Это второй фактор, почему Непах вряд ли будет вызовет пандемию следующую, потому что у него нет пока доказанной респираторной передачи, то есть вот с капельками аэрозоля, вот этой мелкой взвеси, которая висит в воздухе, даже если вы не кашляете, не чихаете, а просто в комнате сидите и дышите. Если ты помнишь, да, в начале ковида, как люди заражались и выжгли на курорте, и в Мюнхене была вот эта небольшая вспышка, а большой как бы кластер заражений в переговорке. То есть кто-то был заражен, кто вел переговоры, и потом в эту же комнату приходили коллеги и заражались таким образом. Такого у Непах нет, он передается при близком контакте, да, если там капельки слюны, рвоты, других биологических жидкостей попадают на слизистые, но это именно что вот крупные капли. Понятно, у нас всегда такой грань, да, между респираторной передачей и капельками слюны, но вот тут она не передана, и в капельках слюны не хватает вот этой аэрозольной взвеси для того, чтобы заражать других. Это второй фактор, почему он не вызовет пандемию, потому что у него нет респираторной передачи. Ну, и третье, довольно очевидные симптомы, поэтому люди не приближаются к заболевшим. А хороший пандемический вирус должен иметь продолжительный период инкубации, когда он уже выделяется, а человек еще даже не знает, что он болеет. Соответственно, он даже и при всем желании не может изолироваться, ну, потому что он вообще не в курсе, что с ним что-то не то. У этого вируса такого нету. Поэтому нет, этот проигравший в гонке за тех, кто может вызвать следующую пандемию.
Но о том, кто может, предлагаю поговорить. Тем более, что, как мы выяснили, интерес высок, и многие из нас помнят опыт 2020 года и не хотят его повторения, боятся его. В целом есть обсуждение, что именно может быть болезнью X, такое заголовочное красивое название. Пару лет назад в Давосе говорили про этот сценарий, был доклад про преодоление тоже межвидового барьера, как и в случае с ковидом, сообщалось, говорилось про высокую заразность, то, что ты сейчас произнесла, про обеспечивающую быстрое распространение, скрытную, да, фазу развития. Было заявлено, что если будет новая пандемия, какой может быть порядок жертв? Может быть и в 20 раз больше, чем у ковида. Кто, на твой взгляд, претендент на звание потенциальной новой угрозы? Какого рода это могут быть бактерии или вирусы? Бактерии тоже, да, могут быть. Мы помним, что...
Ну, в принципе, могут, но...
столетие было временем пандемии, эпидемии именно бактериальной холеры.
Ну, во-первых, сразу важный дисклеймер, который я очень часто делаю. Предсказывать вообще дело неблагодарное, особенно предсказывать будущее. И существует множество работ, в которых показано, что эксперты в областях, в которых они эксперты, неважно, это экономика, вирусология или все что угодно, предсказывают будущее очень и очень плохо. Да, они делают это лучше, чем просто случайные люди с улицы, которых вот буквально набирают по объявлениям для участия в эксперименте. Но эксперты выступают чуть лучше, но все равно очень плохо. То есть предсказывать будущее — дело неблагодарное. По той простой причине, что в будущем может произойти что-то, чего у нас сегодня нету, этой информации у нас нету, и поэтому мы делаем свои прогнозы, не учитывая этот важнейший фактор. Да, какой-то. Поэтому сказать, какой вирус будет, сколько будет жертв у этой пандемии, совершенно невозможно, потому что будущее не определено. Что-то произойдет, что-то случится, не знаю, приобретет вирус Непах, каким-то образом вот все-таки мутирует, несмотря на прогнозы, что он в эту сторону не движется, и будет у него респираторная передача, и будет вам пандемия вируса Непах. Но пока ничто на это не указывает. Однако мы помним, как в случае с коронавирусом, невероятные всякие события сочетались, да, тут разные люди считают, что это были разного рода невероятные события, либо, значит, промежуточный хозяин такой удачный попался, либо лаборатория там как-то была замешана. Но, в общем, произошли некие не очень вероятные события, которые привели к тому, что, да, вирус с исходно высоким пандемическим потенциалом, коронавирусы в этом списке всегда были и предупреждали. У нас было 2 тренировочных прогона перед пандемией коронавируса, да, SARS и MERS, атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. То есть вирусы эти всегда были под подозрением. Но вот этот SARS умудрился сочетать в себе SARS-CoV-2 вот как раз необходимые качества для хорошего пандемического вируса. То есть он был менее летальным, чем SARS, дольше передавался бессимптомно и, в общем, со всех сторон оказался более удачным как пандемический вирус. Поэтому это вот важный дисклеймер. Я не буду предсказывать будущее, потому что я осознаю, что это бесполезно. Можно, конечно, зарабатывать себе очки на предсказании будущего, но надо понимать, что эксперты делают это примерно так же плохо, как все остальные. Значит, идем дальше. По характеристикам, которые мы полагаем должны быть у вируса, который вызовет хорошую пандемию. Как я уже сказала, это первая эффективная передача от человека к человеку. Значит, но могут быть исключения. Какие еще вирусы могут вызвать не пандемии, но локальные эпидемии? Они это регулярно делают, когда есть векторная передача, например, насекомых. Да, как комары, да, или другие насекомые, но комары как самый неприятный вектор. В этой ситуации пандемический вирус, не имеющий пути передачи от человека к человеку прямого и, например, являющийся довольно смертельным, может все равно хорошо передаваться и вызывать серьезные местные вспышки, потому что, да, все жертвы будут умирать, но это совершенно не важно. Если жертва пробудет живой достаточно долго, чтобы ее укусил комар, которых, например, в этом регионе много, и стал распространять этот вирус дальше, вполне себе. Ну, мы знаем полно таких примеров. Болезни, передающиеся комарами, от малярии, да, они вообще не вирусные, да, плазмодий, инфекция, но тем не менее с ней борются много лет, и, тем не менее, смертность от нее огромная, и лихорадка денге, и всякие прочие, которые передаются комарами, плохо очень поддаются истреблению, и в своих регионах являются большой-большой проблемой. Поэтому есть, так сказать, оговорка. Значит, идеальный пандемический вирус передается респираторно, но скобочки, звездочки. Если вирус тяжелый, но передается комарами, и в регионе комаров много, ну, предположим, да, глобальное потепление, ареал комаров расширяется, и мы это знаем. Тигровые комары, те самые переносчики всяких там вот желтых лихорадок и прочих неприятных заболеваний уже в Европе. Их ареал обосновался и расширяется. Вполне может привести к локальным вспышкам, даже в отсутствии респираторной передачи. Значит, второе, как я уже сказала, значимая доля бессимптомной передачи. То есть это означает, что вирус должен подавлять интерфероновый ответ. Потому что если он сразу, как только вы заразились, у вас быстро проявляются симптомы, ну, вы быстро сляжете и будете плохо передавать вирус. Опять же, исключение, да, если есть векторная передача, этот фактор может не сработать, но вот если ее нету, то должно быть подавление интерферонового ответа, то есть мы должны видеть в геноме этого вируса гены, которые подавляют интерфероновый ответ, для того, чтобы какое-то время ваш иммунитет ушами прохлопал, и вы бы, внутри вас бы уже размножался вирус, а иммунная система бы еще не заметила, что что-то такое происходит. Летальность должна быть, ну, достаточно высокая, потому что если у нас пандемия простудных инфекций, ну, окей, неприятно, но не очень страшно, потому что, ну, потому что никакого вреда нету, то есть пару дней ты сидишь дома, это не считается, поэтому у него все-таки должна быть, если мы говорим про хороший пандемический вирус, какая-то существенная летальность, как мы видели с коронавирусом, на самом деле летальности в проценты от заболевших вполне достаточно, чтобы убить, ну, вот, как я говорю, консенсусная цифра вот на острую фазу была то ли 15, то ли 16, я вот сейчас не помню, миллионов человек, и это вот типа за 1.5-2 года. То есть это неплохо. Вот где-то в этом диапазоне должна быть летальность. А следующий фактор, который определяет хорошенькую пандемию и почему вирусы гриппа у нас все время в этом списке, это отсутствие предсуществующего иммунитета. Потому что если вы уже много раз с этим вирусом встречались, даже его какая-то небольшая модификация будет знакома иммунной системе, и она все-таки сможет побороть. Если иммунитет получается нестойкий, или если вирус вдруг выглядит совсем иначе, как может случиться с гриппом, потому что у них есть такой процесс, как реассортация, когда грипп приобретает характеристики гриппов других видов. У гриппа геном сегментирован, он состоит из кусочков, и, соответственно, если существуют виды, которые могут заражаться гриппом, например, человека, гриппом птиц и гриппом собственным. Например, это свиньи, да, классический инкубатор для новых вирусов гриппа. Вирус может их заражать, хоть и с меньшей эффективностью, но тем не менее, если наскученность и заражений много, в какой-то свинке могут совпасть вирусы гриппа птиц, вирусы гриппа человека и, например, вирусы гриппа свиней. И когда в клетке зараженной такой смесью, таким винегретом будет происходить синтез новых частиц, соответственно, будет происходить репликация генов этих вирусов, ферменты, которые это делают, могут перепрыгивать с одной матрицы на другую, и таким образом получаются такие кадавры, франкенштейны, которые сочетают в себе характеристики вирусов от разных видов, и хотя большинство из них оказываются неудачниками эволюционной гонки, ну, то есть они ни свиней толком заражать не могут, ни птиц, ни людей, ну, в общем, потому что они, ну, не пойми чего, да, там, к носу Ивана Ивановича приставили усы Петра Петровича. А иногда, очень редко, может получиться удачный вариант, который, например, может заражать новых для себя хозяев. Вот раньше это был преимущественно, не знаю, вирус птиц, а потом, после того, как он немножечко перемешался с другими вирусами, вот, предположим, в организме свиньи, у него появилась способность заражать людей. Вот такие вирусы и вызывают пандемии. То есть все пандемические гриппы, волны пандемических гриппов, которые у нас были, да, это испанка и 68-го года, ну, были еще вирусы, вызывавшие пандемию, но не такую смертельную, как испанка. Вот они тоже отличненько пандемию дают, потому что они совсем не похожи на предыдущие вирусы гриппа, а грипп – вирус с достаточно высокой летальностью, и если такой вирус будет атаковать, и иммунная система не сможет защититься, он тоже прекрасно вызовет пандемию. Поэтому если бы был тотализатор, и можно было бы делать ставки на следующую пандемию, хоть и небольшую, ну, я бы на грипп точно что-нибудь поставила. Потому что это проверенный игрок, многократно показывал свою эффективность и может снова это сделать. Что еще характерно будет для пандемического вируса? Ну, инкубационный период длительный. Как я сказала, подавление интерферонного ответа, это все про это же. Если долго вы заразны, то, значит, это эффективная передача. Ну, и это, скорее всего, РНК-вирус будет. Не обязательно, но с высокой вероятностью, потому что РНК гораздо более, молекула менее стабильная, более подвержена мутациям. И ферменты, которые копируют РНК, это совсем бардачные ферменты. То есть они делают кучу ошибок и не исправляют их. То есть вот у коронавируса, например, исправлял фермент ошибки, но тем не менее он все равно очень быстро мутирует, а у многих ранковирусов они вообще не заморачиваются тем, чтобы исправлять ошибки, и хотя часто это плохо, потому что быстро накапливается много мутаций, которые могут сделать вирус нефункциональным из-за того, что это такой быстрый процесс, и вирусы быстро размножаются, они же маленькие, геном маленький, соответственно, размножаются быстро. И невероятные события, как сказать, их вероятность как бы увеличивается в кавычках, просто потому что много раз, если сделать действие в маленькой вероятности, которого может содержаться какой-то очень большой эволюционный успех, то вы приближаете вероятность этого успеха. И, соответственно, ранковирусы с их большим количеством накапливаемых ошибок очень быстро могут меняться. И это тоже такой хороший залог успеха в плане, если вы хотите стать пандемическим вирусом. Что еще неплохо? Неплохо иметь природный резервуар. Неплохо быть не только человеческим вирусом, а вирусом, у которого есть еще один хозяин. Ну вот опять же тот же грипп. Почему мы никогда от него не избавимся? Потому что у нас есть природные резервуары. Вирусы гриппа, там, птицы и свиньи в первую очередь, у которых свои вирусы гриппа не такие, как у нас, но, как я сказала, он может в случае чего методом реассортации получать оттуда приток свеженькой генетической информации. Есть еще и другие способы, как вирус может получить генетическую информацию от вируса другого вида. В общем, если есть природный источник, тоже хороший кандидат на пандемию. Если вирус чисто человеческий, окей, он может вызвать локальные вспышки, но его можно быстро задавить, потому что нет постоянного притока свежего вируса из природного резервуара. Ну, там всякие могут быть дополнительные факторы, например, неспецифические первичные симптомы для того, чтобы люди долго соображали, что они заболели. Ну, в общем, вот как-то так. Основные факторы я назвала, и у нас есть список вирусов, которые вполне себе отвечают всему этому набору или большому количеству из этого набора. Это грипп, как я уже сказала, он в списке всегда есть. И регулярно это делает, регулярно вызывает пандемии. А вот, например, в этом году не пандемия, но очень тяжелый грипп. То есть многие болели уже, ну, по крайней мере, вот в северном полушарии грипп тяжелый. То есть намешался так, что иммунная система часто пропускает или не может быстро синтезировать нужные антитела, поэтому люди болеют тяжело. И в такие годы, когда грипп не пандемический, но тяжелый, ну вот 600 тысяч и больше в год он может убивать. Следующий в списке – это коронавирусы. Они там были и до пандемии коронавируса. Как я уже сказала, у нас были тренировочные прогоны, но так как все оптимизировано же, а на профилактику деньги тратить это как-то не выглядит выгодным, да? Ну, типа вот когда там гром грянет, тогда и деньги будем выделять. Ну вот гром грянул, хотя про коронавирусы предупреждали. Они по-прежнему там, по-прежнему все то же самое. Мыши, природный резервуар, наличие большого количества животных, которые тоже восприимчивы, в которых может произойти еще один процесс, который приводит к появлению опасных вирусов, частичное приспособление к другому хозяину. То есть тоже хорошо, когда еще у вируса, да, вот еще одна характеристика, есть промежуточные хозяева, когда в которых он может немножечко к ним поприспосабливаться, а потом снова заразить человека. То есть, например, это мы видели с коронавирусом, норки, как мы помним, помните, в начале коронавируса убивали тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч норок на норочьих фермах, потому что они тоже восприимчивы к коронавирусу, ну и хорьки тоже, но норок разводят на мех, понятное дело. И там происходила вот эта скученность, со колоссальной скоростью распространялся вирус, быстро изменяется, быстро размножается. Он стал приобретать частичные характеристики, которые позволяют ему лучше размножаться в норках, но при этом не потерял способность заражать человека, и были случаи заражения от норок к человеку, и этот вирус был уже генетически существенно отличался от типично человеческого коронавируса, это тоже опасная ситуация. Потому что, ну, собственно, вирус как бы еще может заражать человека, но уже для нее и для его иммунной системы незнакомый, потому что он приобрел приспособления, которые ему помогают лучше размножаться в другом хозяине. Соответственно, коронавирусы с их большим количеством живых существ, которые могут ими заражаться, летучими мышами как постоянным резервуаром, а летучие мыши такая уникальное создание, которое переносит огромное количество вирусов и сами при этом редко ими болеют. То есть симптомы у них не проявляются, коронавирус имеет в них постоянный резервуар. Всякие зоонозы, ну вот типа непаха нет, они в списках есть этих, но все понимают, что это так для страски скорее, точно так же, как вирус Эбола, вирус Марбург и прочие геморрагические лихорадки, они в этих списках есть из-за колоссальной летальности, очень высокой, до 90% в зависимости от штамма тоже у Эболы. Марбург поменьше, но тоже ничего себе. Но там, я сказала, много факторов, которые все-таки делают маловероятным, но остается риск мутаций и изменения типа передачи, например, вируса Эбола или вируса Марбург. Не факт, что это возможно именно с точки зрения биологии вируса, потому что иногда те молекулы, которые нужны вирусу для проникновения в клетку, ну, то есть для способа передачи, для подавления интерферонного ответа и так далее, они пересекаются с молекулами, которые, собственно, вызывают тяжелое течение. И изменяя их, чтобы лучше передаваться, мы теряем патоген. Вирус, не мы, вирус теряет патогенность. Если это так, то маловероятно естественная мутация в сторону другого типа передачи, но она остается, поэтому все эти вирусы остаются в списке. Проблема в том, что их еще изучать сложно из-за требований BSL-4 лаборатории, поэтому толком вот как бы разобраться, смогут или не смогут, нет на сегодняшний день ответа. Ну и всякие вирусы, как я уже сказала, которые передаются комарами. Пандемия вряд ли, ну, все-таки, да, в Москве в январе с комарами не очень хорошо, как, впрочем, и в Европе, но, тем не менее, вирусы, передаваемые комарами, денге, рифт-вэлли, господи, как это, рифтовой долины, по-моему, по-русски переводится, желтая лихорадка, они тоже в списке, скорее не пандемии, но локальных вспышек из-за того, что есть переносчик, которому совершенно все равно, умрете вы или нет, если вы какое-то время прожили, когда он мог вас укусить и дальше распространять это все, то это хорошая заявка на локальную вспышку.
Отлично. Ты назвала подозреваемых. Давай, главное, выделим все-таки грипп. И я понимаю, что...
Не так интересно грипп, да?
Нет. Во-первых, интересно. Неловко из-за другого. Я из-за другого мнусь. Из-за того, что хочу произнести фамилию Геннадия Онищенко. Когда появились новости в Ренпах, понятно, журналисты стали писать, понятно, пошли российские к знакомым спикерам. Он был долгое время санитарным врачом Российской Федерации и запомнился многим экстравагантными высказываниями. Он сказал, через 10 лет будет пандемия, это естественный эволюционный процесс. Ты объяснила про вот этот принцип, как действует вирус, он много раз повторяет не очень вероятные события, да, он многократно реплицируется и в какой-то момент попадает. Это можно сравнить с игрой на сельско-американской ярмарке, когда ты кидаешь шариком, если ты попадаешь в цель, то дамочка, сидящая над бассейном, бассейн обрушивается. Но можно ли предположить, что эта дамочка, раз она обрушилась несколько лет назад, ей еще какое-то время придется посидеть на жердочке, а не плескаться в бассейне, или нет? Она может хоть каждый год падать.
Ну, во-первых, я немножко уточню. Да, вирус многократно реплицируется и накапливает случайные мутации, но там есть второй компонент. Это не то, что мы просто случайно вот бросаем камушки и надеемся, что в какой-то момент, если мы достаточно много раз их бросим, то у нас что-то получится, да, как посадить обезьян за, там, миллион обезьян за пишущие машинки и надеяться, что если они будут печатать непрерывно, то в какой-то момент они напечатают «Войну и мир», ну, или хотя бы, может, какой-нибудь коротенький стишок. Не знаю,
при этом много обезьян посадили перед камерами, и, посмотри, бывают иногда интересные подкасты. Извини.
Не хватает, хотя с подкастами, кстати, тоже работает этот второй фактор, и поэтому у нас появляются интересные подкасты и в большом количестве, потому что помимо вот этой случайности, то есть с обезьянами, пример, в нем есть только один компонент, что мы берем много чего-то и много раз повторяем невероятные события, и если вероятность все-таки не нулевая, то она может реализоваться в какой-то момент. Но есть второй фактор, без которого невозможна эволюция и вот все то, что мы наблюдаем, это отбор. Потому что не просто невероятные события происходят, а когда какое-то маловероятное событие происходит, и оно дает вирусу селективное преимущество перед другими, то этот вирус конкретно, который вот приобрел эту удачную мутацию, начинает размножаться быстрее остальных. Ну, потому что он приобрел преимущество. Соответственно, он производит больше потомков. Соответственно, они начинают... дальнейший вот этот процесс отбора невероятных событий происходит уже с чуть более приспособленным вирусом. И постепенно потомки этого более приспособленного вируса будут вытеснять менее приспособленных, и новые мутации будут уже на основе их более приспособленного генома, соответственно, у нас появляется направление. То есть вот это случайный процесс. Многие люди находятся confusion, да, по-английски, они не очень комфортно себя чувствуют, когда думают о теории эволюции, потому что их смущает вот это как будто бы наличие направления. Отсюда появляются все эти идеи про необходимость какой-то направленной силы, про необходимость актора. который своей волей направляет эти процессы. Ну, неважно, это бог или это боги, да, если мы посмотрим античные религии, или это, я не знаю, какая-то высшая просто сила, ну, очень хочется приписать какого-то создания с волей, которое направляет этот процесс, потому что он явно выглядит направленным. На самом деле никакого автора не нужно, достаточно просто, чтобы кто-то более приспособленный, тот, кто более приспособлен, получал преимущество в размножении. И это дает то самое направление. Вот в этих обстоятельствах он оказался более приспособленным, значит, он будет оставлять больше потомков, его потомки, там будут происходить те же процессы, более приспособленные будут выживать, появится у нас вот это направление. Поэтому тот факт, что пандемии периодически происходят, он не является неким законом, и тем более невозможно вывести вот это вот раз в 10 лет или раз в сколько-то лет. Это, конечно, абсолютно искусственно. Это наш байс, мы очень любим предсказуемость, мы страшно не любим неопределенность. Если что-то неопределенное, нам дико некомфортно, потому что мы не можем планировать, мы не можем предсказывать, как будут развиваться события. Собственно, поэтому акторов-то и придумывали древние люди, религии создавали, потому что когда ты не знаешь, когда пойдет дождь, когда будет засуха, когда, я не знаю, что-то еще случится, голод, мор, какая-нибудь чума, еще что-нибудь, ну, невозможно же планировать свою жизнь, ну, просто только лечь и умереть. Ну, потому что ты не знаешь, может, завтра пандемия какая новая грянет, так как ты можешь к этому подготовиться, как можно семью создавать, да, там, детей заводить в такой ситуации. Проще придумать какого-нибудь бога и пытаться его задобрить, то есть таким образом как бы направлять его действия для того, чтобы планировать свою жизнь. Вот то же самое мы наблюдаем здесь. Проще сказать, пандемия раз в 10 лет. Типа, два раза в одно дерево молния не бьет. Ну, значит, если сейчас была пандемия коронавируса, ну, выдохнули. В ближайшее время никакой пандемии не предполагается. Ну, конечно, нет. Пандемия — это маловероятное событие, но, как мы сказали, когда у нас много вирусов, они быстро размножаются, быстро меняются. Плюс идет, значит, отбор. Значит, они появляются в каком-то законченном виде. И происходят разные события, которых раньше не происходило. Ну, например, люди вырубают леса. Что происходит очень активно сейчас, почему как будто бы, да, пандемии стало вроде больше с виду. На самом деле emerging viruses, то есть вот новых инфекций действительно больше стало, потому что мы, раньше люди жили, вот они вырубили себе полянку в лесу где-нибудь или на берегу реки чаще, да, даже не глубине леса где-нибудь, и живут там вот тысячелетиями, это деревня, какое-нибудь поселение там вот есть, и люди там живут и никуда дальше не идут. И вот у них какое-то складывается равновесие во взаимодействии с животными, с дикими, с их патогенами, и, ну, вот вирусы присутствуют в каком-то количестве, убивают какое-то количество людей, но новых не появляется. А мы активно вторгаемся в леса тропические, например, вырубая их, потому что вот надо новые поля делать для того, чтобы, я не знаю, рапс выращивать или сою, или пасти скот, или какое-то новое поселение создавать. Соответственно, мы вторгаемся в места обитания животных, с которыми раньше не контактировали. А у этих животных, особенно если эти животные летучие мыши, огромный набор собственных патогенов, которые могут передаваться. Занозы ведь не только для людей страшные, но и для животных. У нас же есть довольно большое количество занозов, которые просто кладут скот в огромном количестве или птицу. Это всем не интересно, все про людей всегда хотят слушать, но вообще-то ветеринария — страшно интересная область. К вопросу о вакцинах. В вакцинах они часто пионеры бывают. Ну, по крайней мере, до МРНК вакцин были, потому что колоссальные экономические убытки от вирусов, которые убивают домашнюю птицу, домашний скот. Поэтому мы увеличиваем вероятность пандемии тем, что вторгаемся в новые места обитания и изменение климата. Еще один фактор, который затрудняет предсказания и уж точно не позволяет нам говорить раз в 10 лет или раз в X лет, сколько угодно, назовите любую цифру здесь, потому что из-за потепления меняются ареалы обитания огромного количества животных, им становится невозможно жить там, где они жили раньше, они мигрируют, они двигаются в другую сторону, появляются ареалы, наоборот, иногда для новых животных, например, какая-то территория заболачивается или становится более влажной из-за того, что, да, из-за потепления тают льды, больше влаги в атмосфере, вот все говорят, типа, ха-ха, в Европе холодная зима, все наврали с потеплением, ну, холодная и снежная, и вообще в северном полушарии. Вот снежная, и это будет дальше только в большем количестве. Снег, град, дождь, любые виды осадков будут все чаще, потому что у нас больше влаги. Соответственно, появляются новые места обитания. Ну, например, для тех же комаров. Они любят, чтобы влажненько было. Соответственно, расширяется ареал обитания потенциальных векторов, потенциальных животных-носителей патогенных вирусов. И это все делает, увеличивает шансы на новые вспышки, потому что увеличивает количество вот этих условий, при которых могут реализовываться маловероятные события. Поэтому никакой нет никакой нет ритмичности в появлении пандемий, тем более в таких меняющихся условиях, как сейчас изменение климата, изменение ареалов животных, вторжение человека в новые места обитания. То есть у нас меняются сами условия, поэтому ни о каком постоянном ритме мы говорить тут, конечно, не можем.
Около получаса мы с тобой разговариваем. Мне кажется, пришла пора провести небольшой эксперимент. Мы его не можем провести, но наши зрители вполне. Зайдите, пожалуйста, в комментарии и посмотрите. Там уже кто-то написал, что это все, что произносит Ирина, и я тут пытаюсь задавать вопросы. Чушь, потому что вот вы говорили про ковид, а доказано же, что это утечка из лаборатории. Рынок в Ухане, лабораторный комплекс в Ухане. При Трампе был доклад с чем-то таким. Ссылку, кстати, оставим в описании к этому эпизоду на текст, который пересказывает этот доклад, критически его оценивает. Если коротко, ну, маловероятно, что было искусственное происхождение. В общем, зайдите, если обнаружите комментарий о том, что ковид искусственного происхождения, просто напишите человеку, чтобы он был здоров. Давайте пожелаем все здоровья таким комментаторам и развлечемся заодно. А что насчет уроков ковид, дорогая Ирина? Миллионы погибли, что-то по диагностике можно видеть, что записывали как причину смерти, изрядную часть можно видеть по избыточной смертности. Кстати, «Медуза», отдел «Разбор» тоже писала текст о избыточной смертности и о жертвах ковида. Я понимаю, что прозвучит немножко странно, но, кажется, с ковидом повезло человечеству, в частности, России. Я к тому, что можно было сделать быстро прививки, в некотором смысле к этому были готовы. Какие уроки стоит помнить, на что стоит обратить внимание, поскольку это не было усвоено?
Ну, насчет повезло человечеству я не соглашусь, конечно, мне кажется, то есть выхожу за рамки своей экспертной зоны, но, как мне кажется, возможно, это, конечно, совпадение, но мне кажется, что ковид нарушил глобальный мировой порядок, опять же, из-за того, что создал множество нетипичных условий, которые сделали маловероятные события более вероятными. Люди стали принимать решения, возможно, более рискованные, чем до этого. Плюс под прикрытием пандемии и ограничений много чего можно было делать. Мы это видели в разных странах. Тут как бы не одна страна, а сразу несколько стран можно привести в примеры, когда под прикрытием ограничений делались вещи, которые раньше было себе сложно представить. Поэтому насчет повезло с ковидом, мне это кажется,
да.
Что
я про другое. Рано я неловко выразился, что прививку быстро сделали, и в частности в России. Как человек, которого раза три укололи спутником.
Да, насчет прививок, давай, да, рассмотрим с биологической точки зрения. И да, и нет, с одной стороны, ну, как сказать, повезло. Это не повезло, это результат того, что вообще-то над этими вакцинами работали. Нет такого, что повезло вдруг. Сложилось сразу несколько обстоятельств. Одно важное обстоятельство, конечно, что один из главных специалистов по ковиду, Кристиан Дростен, наш немецкий вирусолог, он специалист по коронавирусам. Так сложилось. Он их просто изучал, и поэтому он, на самом деле, действительно очень здорово продвигал эти все исследования. И у нас был, и он, и другие работали над этим, был большой массив данных, поэтому действительно быстро очень был получен геном. Быстро еще до прививок моноклональные антитела стали делать и стали изучать, как все это развивается. В общем, технологии, которые к моменту, когда случилась пандемия ковида, уже биотехнологии были развиты на хорошем уровне, позволили так быстро включиться, и был обмен данными. Хотя вот к вопросу о происхождении вируса, конечно, одна страна очень здорово скрывала данные, и до сих пор непонятно, что там произошло. И я бы сказала, что у нас нет точного ответа и никогда не будет, потому что у нас просто есть часть информации, которая скрыта. Что там было, неизвестно. Это невероятные события, маловероятные события все, и естественное происхождение, и искусственное. Но есть активное сокрытие данных. И в начале пандемии, мы помним, могло быть, кстати, еще быстрее, как мы знаем, в декабре. Еще все это началось в Китае. Но там даже человек, этого врача, как его забыла, к сожалению, как его зовут, офтальмолог там был, который первый сообразил, что что-то не то по своим пациентам, его там буквально притесняли и репрессировали за то, что он что-то рассказывал, но он, к сожалению, умер от ковида после этого вскоре. Поэтому такое. Значит, но первое, что у нас были технологии, которые позволили все это быстро сделать. Второй момент, что давно работали над мРНК-вакцинами. Некоторым кажется, что мРНК-вакцины вот прям вот как бы придумали, вот когда случился ковид, и поэтому это слишком быстро. Ну нет, конечно. Над ней работали десятилетиями до этого. Там было сначала направление ДНК-вакцин, потом стало ясно, что они не очень хорошо работают, и похожее направление мРНК-вакцин – это более эффективный просто способ доставки антигена в клетку. Что такое вакцина? Вакцина – это когда мы даем иммунной системе образец патогена – безопасно, да, потому что у нас нет патогена, у нас есть только кусочек его, ну, например, оболочки, какой-то вот самый характерный кусочек вирусной оболочки, на которой, собственно, мы знаем, что антитела против этого кусочка очень эффективно блокируют заражение. Ну, например, потому что они в случае коронавируса, это был спайк-белок, они связываются с этим спайк-белком и просто часто физически не дают вирусу заразить новые клетки. Поэтому хорошо и правильно, если иммунная система научится вырабатывать антитела против этого спайк-белка до того, как он познакомится, как он, собственно, в виде, собственно, целого вируса зайдет в организм. Потому что коронавирус хорошо умел все и проникать, и влиять на иммунитет, поэтому не надо, чтобы патоген знакомил иммунную систему, потому что просто она может не успеть. Важно дать ей этот образец до знакомства с патогеном. И МРНК-технология, МРНК-вакцин позволяет максимально эффективно познакомить клетки с патогеном и максимально простимулировать синтез новых антител, потому что сигнал как бы идет изнутри, потому что в случае МРНК сигнал вот с этим незнакомым белком идет изнутри клетки, которая поглощает эту вакцину, и это максимально эффективный путь стимуляции иммунной системы. Если просто, например, да, как безопасные субъединичные вакцины, которые обычно не дают реакции, все же там боятся, ой, у меня температура после прививки поднялась, ну, это нормально, это ничего такого, то есть ваш иммунитет работает, все хорошо. Но субъединичные часто не дают никакой температуры, ну, потому что как раз они слабовато стимулируют иммунитет. Ну, просто какой-то белочек плавает, ну, что-то там захватится, антитела синтезируются, конечно. Но есть более эффективные способы добиться синтеза антител. Поэтому над МРНК-вакцинами работали давно, в принципе, в контексте вакцин от рака, в первую очередь, терапевтических, а не вакцин от инфекции, но когда случился ковид, как раз буквально незадолго до ковида допилили оболочку этой вакцины, без которой она была не очень эффективна. И так получилось, что как раз представилась хорошая возможность протестировать эту технологию на практике. То есть тут опять вот то же самое мы видим. С одной стороны, повезло, но с другой стороны, если бы не было предшествующих лет работы над этой технологией, никакого повезло бы не было. Поэтому надо работать над профилактикой, поэтому не надо жалеть денег на мониторинг инфекции, который под подозрением, но вот, ну, то ли вызвало пандемию, то ли нет, давайте не будем тратить деньги. Это неправильный подход, потому что когда все это грянет, если вы не работали над этим, то эффект будет, урон будет колоссальный. Если все-таки какие-то работы велись, то какие-то из них можно подхватить и надеяться, что что-то из них сыграет, как в случае с коронавирусом сыграли вот эти многолетние работы по, во-первых, изучению коронавирусов от Дростена и компании, ну и других, во-вторых, технологии МРНК-вакцин. Поэтому такое вот себе повезло, ну вот как бы ты хоть лотерейный билет купи, да, то есть чтобы повезло, надо сначала длительную подготовку провести, тогда может повезти. Вот, это что я хочу сказать по поводу повезло и коронавируса. Но, да, к сожалению, что мы увидели, да, вот еще важно, с вакцинами повезло, технологии здорово. Что было плохо реализовано практически во всех странах? Реакция государств. Потому что фармакология сработала очень хорошо, на отлично. Было синтезировано сразу несколько типов вакцин от продвинутых МРНК до более традиционных векторных, типа Спутника или AstraZeneca. В случае неудачных вакцин, как AstraZeneca, моментально был отзыв, да, там были тяжелые, редкие, но тяжелые побочные эффекты, и моментально все это отозвали. Мы отмониторили, все было очень быстро, буквально в течение недели это все происходило. То есть фармакология сработала отлично, а вот государства сработали крайне плохо. То есть политика государств, которые сначала, когда начался коронавирус, сидели такие, я помню, в Китае уже были закрытые города, были уже там сотни смертей, больше, там тысячи людей на карантине. В Европе все было более-менее открыто, был Ижгль, ну вот там типа рекомендовали руки, значит, санитайзером обрабатывать и, может быть, носить маску. И не вводили карантин. То есть можно было бы остановить коронавирус на самом раннем этапе, да, введением карантина. Но, естественно, в современных обществах, которые нацелены на индивидуальные свободы очень во многом, да, это одна из важных либеральных ценностей, это вообще конфликт, я часто про него говорю, конфликт биологии и социума, точнее, даже не социума, а индивидуальных благ, потому что социум как раз коллективный, он как бы отвечает больше законам биологии. Все, естественно, хотели избежать карантина как непопулярной меры, потому что, ну, очевидно, что он вызовет протесты, и потом поди изберись, если ты ввел жесткий карантин. Но карантин, как мы помним, да, с чумы, с холеры прошлого, это эффективный способ, ну, потому что ты обрываешь цепочки передачи. Он менее эффективен в современном мире из-за его глобализации, потому что его сложнее ввести. Но шансы были, но их быстро упустили. Мы помним Ижгаль, да, с его распространением, потом, когда все покатались, заразились и разъехались по всей Европе, развезя коронавирус. Карантин не был введен, и вообще на начальных этапах очень не хотели вводить жесткие меры, и поэтому допустили широкое распространение. А потом, кроме того, так как не было информации, не смогли скоммуницировать, что вирус новый, и мы сейчас вам предлагаем меры, которые мы знаем по гриппу, ну, например, по другим вирусам, ну, например, там, мыть руки и так далее. В случае с коронавирусом оказалось, что мытье рук ни на что не влияет, потому что эффективная аэрозольная передача, мой, не мой, ну, как бы, если ты в лифте проехал там или посидел в переговорке, ну, мытые у тебя руки или не мытые, вирус все равно попал на слизистые, не смогли скоммуницировать, что вот эти первые меры предосторожности, которые вводились на основе незнания о коронавирусе, которых еще не было, а знания о предыдущих вирусах. Соответственно, когда эти меры оказались неэффективны, ну, потому что и жесткие меры не ввели, и, значит, дурацкие меры типа перчаток, наоборот, ввели и заставляли их соблюдать, люди понимали, что это все неэффективно, вирус распространяется, огромное недоверие к официальной информации появилось. Плюс у нас сегодня есть новые медиа, которые то, чего не было никогда при предыдущих пандемиях, ну, когда информация более-менее локально оставалась. Сегодня все это сразу, ТикТоки, Инстаграмы, Ютубы, распространилось моментально, гораздо больше людей оказалось затронуто, узнали о том, там, как все это неэффективно, прониклись этим эмоциональным посылом, ну, и самим было плохо, а тут еще такое объяснение сразу подвезли, что некомпетентные государства там притесняют наши свободы. Поэтому к моменту, когда уже были развернуты вакцины, было огромное недоверие к политике властей, там еще было вот это лето 2020 года, которое, значит, сначала меры все-таки ввели, хоть и с опозданием, а потом отпустили, потому что меры сработали. Количество заражений упало к весне, и летом, вот в Германии так было, летом отпустили карантинные меры, и вирус замечательно распространился за лето, и осенью, естественно, жахнула Дельта, новая волна с, по-моему, это была Дельта тогда, да, осенью 2020 года, но, в общем, была волна, которая огромное количество жертв принесла, ну, это очевидно совершенно с точки зрения эпидемиологии, что вы не остановили до конца передачу и отпустили. Все, естественно, вирус распространился, ну и люди уверились, что государство вообще не знает, что делать. Они завтра говорят одно, послезавтра другое, то у нас жесткие карантины, то мы все отпускаем на следующий день. И когда были развернуты вакцины, и к вакцинам, в принципе, есть недоверие, и на фоне всего этого не смогли скоммуницировать, конечно, на самом деле триумф фармакологии в итоге многие восприняли как провал. Вот такой вот парадоксальная такая история из-за того, что при наличии эффективных технологий их крайне неэффективно внедряли. И с вакцинами тоже потом уже, когда стало ясно, что вирус меняется, не успевали менять вакцины, опять не успевали коммуницировать это, сказать, что да, вирус меняется, поэтому эта вакцина там не предотвратит болезнь, но она предотвратит заражение, снизит тяжесть и так далее. Ну, то есть объяснять, как оно было. В итоге люди уверили, что вакцины не нужны, я вакцинировался и заболел. Классический аргумент, да, тот факт, что тяжесть болезни значительно ниже, в случае, если вы заболели первый раз, уже имея вакцинный иммунитет. Это все было плохо донесено до населения, и в итоге я боюсь, что когда жахнет новая пандемия, если вакцина скепсис будет гораздо больше, чем он был в начале ковида, и, к сожалению, последствия могут оказаться даже хуже, чем были у коронавируса.
Ну, государства будут все-таки готовы лучше, у них будет такой опыт, и ты говоришь про скепсис, но изрядная часть людей просто разобралась, что-то впервые в жизни прочитала про это, и может сказать, да нет, вполне все могло сработать. Опять же, эволюция – жестокая вещь. Те, кто был самым большим скептиком, они во многом-то и пострадали, просто умерли. Ужасно звучит, но можно себе и такое представить. Кстати, ты сказала про «привились и все равно заболели». Один из самых популярных выпусков подкаста у нас тогда был. Просто поговорили с людьми, которые привились, заболели, рассказали про симптомы, потому что была колоссальная действительно растерянность, непонимание, что происходит и как это вообще переживать. Поэтому, да, было крайне востребовано. Не веришь, да, ты в то, что урок усвоен, и общество, и государство будут действовать более решительно, с большим пониманием происходящего.
Ты, Влад, оптимист, как мне кажется. А я пессимист. И поэтому нет. Мне кажется, что последствия будут хуже, потому что правительство усвоили, что может пролететь, и непопулярные меры плохо потом сказываются на, если вы не тоталитарное государство, на избираемости. Поэтому, наоборот, учитывая, что скепсис стал больше, и пойдут несколько каденций, и вероятность, что люди, которые придерживаются скептического взгляда, там, шмурдяк, слово шмурдяк, опять же, надо проверить, когда появится в комментариях, значит, ковидобесия и вот это все, на этом деле многие могут избраться. Потому что скепсис, ты говоришь, многие люди разобрались, без статистики мне непонятно, что значит многие, мне кажется, что как раз довольно мало людей реально потратило время, вникло в проблему, и люди поняли, что вот да, не оптимально действовали системы здравоохранения, но в целом вот все было, направление было правильное, ну вот просто вот эти вот колебания вот привели к тому, что все это не лучшим образом сработало в итоге. Но мне кажется, что таких людей меньшинство. Опять же, у нас нет статистики, и не очень понятно, как можно было бы провести такое исследование. Ну, можно, да, наверное, опросы пораспрашивать про ковидоскепсис. Кстати, может, они и были, надо посмотреть. По моим ощущениям, как раз количество скептиков, к сожалению, увеличилось, и на этом деле люди, которые представляют точку зрения этих людей, могут пройти в выборные органы, и, соответственно, когда случится следующая история, реакция может быть еще хуже. Ну, например, ну чего далеко ходить? Давай с тобой посмотрим на Америку, да, в которой какая страна контрастов, очень полярная, там были штаты, там, которые там, все вакцинировались, были штаты, в которых протесты были и так далее. Ну что там сейчас происходит с корью? Чего там далеко ходить? Зачем ковид? Корь. У нас нет никаких сомнений, что корь смертельна, что корь крайне опасна для маленьких детей, что она убивала большое количество маленьких детей, кого не убивала, того делала инвалидом. Корь стирает иммунную память. Свеженькая работа 20-го, кажется, 20-какого-то второго года. Показано, что если вы переболели корью, она как раз взаимодействует с иммунитетом, опять, да, почему успешный вирус? Потому что он, значит, еще и с иммунитетом пересекается и делает так, что как бы Б-клетки, которые помнили, несли информацию об антителах против разных других инфекций, они, значит, не работают, так скажем, по-простому. Перестают работать, и поэтому после того, как вы переболели корью, вот ребенок, предположим, прививался от чего-то, а вот от кори не привился или чем-то болел, а потом заболел корью. Возникает вопрос, а теперь его что, заново прививать? У него есть иммунитет от предсуществующих инфекций, или он теперь гораздо хуже, потому что корь вмешалась в эти процессы. Ну, то есть с корью нет никаких сомнений, что это опасная инфекция, что держать ее под контролем и не допускать огромного количества младенческих смертей, как было раньше, для этого нужна вакцинация. Ну, вот посмотри, что сейчас происходит. Америка прямо семимильными шагами идет, если уже не пришла к эндемичной кори. Они довольно после кампании вакцинных середины прошлого века, корь была у них взята под контроль, и были только завозные в том случае, ну, то есть откуда-то человек приехал, где не прививают, там, заболел корью, может, заразил каких-то, потому что она жутко заразная, у нее число R0, вот это базовое, ну, сколько людей может заразить один заболевший в восприимчивой популяции, оно там 15. Ну, то есть, условно, если вы посидели в комнате, где есть один человек, который заразился корью, и у вас нет иммунитета, ну, практически с гарантией 100% вы тоже заразитесь. То есть, ну, колоссальная заразность. Они на пути к тому, что она уже стала эндемичной. То есть они вернули себе ситуацию, какая была до изобретения вакцин. Поэтому есть у меня большие сомнения относительно того, что если случится следующая пандемия, что сначала мы не положим большое количество народу, прежде чем спохватимся. Ну, а, кстати, уже может быть поздно, и урон уже будет нанесен. И твой тезис относительно того, что, ну, это, типа, нормальный, естественный отбор, кто сомневается, тот первый помрет, вот, к сожалению, нет. К сожалению, первыми помрут самые уязвимые группы. А это, в первую очередь, дети, а это старики, а это люди с проблемами с иммунитетом, не знаю, люди после пересадки органов, люди на терапии рака, химиотерапии. Ну, в общем, вот все эти категории граждан. Бывают исключения, вроде гриппа, да, который косил молодых, но это было связано как раз с отсутствием предсуществующего иммунитета. У пожилых он там был от старых инфекций, а для молодых там один из пандемических гриппов оказался новым, и поэтому умирали молодые, но это скорее исключение. В основном умирать будут уязвимые группы. То есть получается, что это такой скепсис за чужой счет. Что если вы молодой, здоровый, для вас вероятность умереть все-таки ниже, чем для человека из группы риска, ну, просто потому что вот общий фитнес, так сказать, вашей и иммунной системы повышает шансы на выживание. Все равно умирали много и молодых, да, в начале ковида, но основные, кто будут умирать в случае с ковидом, ура, это не дети, именно ковид, коронавирус к детям мягкий, в отличие от гриппа, например. Но не факт, что следующая инфекция будет мягкая к детям. Обычная стандартная картина. Дети и пожилые – первые жертвы. Поэтому это будет скепсис и уроки за чужой счет.
Ну да, про США и про Роберта Кеннеди-младшего, это, конечно, туше, про министра здравоохранения, который буквально антипрививочник. Хорошо, давай прощаться. Можно на прощание заглянуть в твой карман? Ты просветительница, для тебя это работа, и твоя финансовая модель, ролики на YouTube при поддержке сообщества добровольных пожертвований. У нас просто та же самая модель. «Медуза» тоже во многом зависит. Как у тебя успехи? Можно так жить? Нет? Стоит просить каждый ролик людей жертвовать нам средства на работу или ты ищешь себе другое занятие, и нам стоило бы всем?
Мне кажется, что стоит. Можно, конечно, быстро нам с тобой переквалифицироваться в вакцины-скептики. Я тебя уверяю, мы с тобой быстро поправим наше финансовое положение и в следующий раз будем встречаться в Монако и вести оттуда этот подкаст. Но, наверное, так делать не стоит, поэтому мне кажется, стоит призвать всех, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы какой-то здравый смысл, какое-то рациональное отношение к реальности все-таки сохранялось, имеет смысл поддерживать тех, кто, как вам кажется, транслирует такое отношение к реальности. Потому что, поверьте, нам труднее, им труднее. Гораздо проще эмоционально окрасить что-то и продать это. Это установлено еще первыми маркетологами, не знаю, до появления печатного слова, я не знаю, первыми ярмарочными продавцами, первыми продавцами сенсаций, что если все как следует упаковать в эмоциональную упаковку, неважно, правда там, неправда, все равно. Главное быстренько ударить лимбическую систему, которая у нас моментально на это среагирует, будет все это хорошо продаваться. Но это приводит, к сожалению, к катастрофическим последствиям. Вот давайте посмотрим, что происходит в Америке с корью и на многие другие катастрофические последствия эмоциональных решений. Поэтому, мне кажется, если вы хотите, чтобы сохранилась хоть какая-то рациональная оценка мира, то стоит поддерживать тех, кто, как вам кажется, ее транслирует. Мир от этого станет лучше.
Поддерживайте Ирину, ее канал, поддерживайте «Медузу», ставьте лайки, пишите комментарии. Очень рад был. Спасибо, дорогая Ирина. Ирина Якутенко, биолог и просветительница.
Спасибо.